Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером мы продолжаем изучать главы 5 и 6 послания к Ефесянам, посвященные чудесному Божьему замыслу о семье. И мы переходим к Божьему замыслу о детях. На первом утреннем служении я не упомянул об этом, но на втором сказал, что теперь мы перейдем от родителей к детям. До этого мы говорили о женах и мужьях. Глава 6, с 1 по 3 стихи. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». В этом мире детям приходится нелегко. Дома нелегко. Общество – это непростое место. В редакцию журнала News and World Report пришло письмо от подростка. Вот что он пишет. «Экономика в упадке, семья в беде, уважение к власти – это шутка. За правильную цену вы можете купить себе сенатора или судью, а он покупает себе 16-летнюю девочку, чтобы пользоваться ею пару часов. Деньги ничего не стоят, и вы ничего не стоите без них. Перестаньте беспокоиться о том, почему вашему сыну нужно выпить перед утренними занятиями, или почему ваша дочь пошла гулять и забеременела. Просто помогите им справиться с реальностью жизни. Прежде чем делить нас на социальные классы, просто вспомните, что нам придется управлять этой страной, когда вы умрете или выйдете на пенсию, или будете умирать с голоду на свое социальное пособие. Решать вам. Либо вы окажете нам небольшую помощь и понимание, либо избавите мир от страданий и рванете бомбу. И будем надеяться, что матушке природе повезет со следующей тварью, которая выползет из слизи». Конец цитаты. Как печально, что чей-то ребенок так скоро дошел до этого. Но это действительно отражает страх, недоверие и хаос, смятение, дезориентацию и потерянность целого поколения детей и молодежи. Старая китайская пословица гласит: «Одно поколение сажает деревья, а другое наслаждается тенью». Мы представители того поколения, которое все еще живет с небольшой тенью. Наши бабушки и дедушки, а возможно и родители, достаточно взрослые, посадили в прошлом несколько деревьев. А мы до сих пор наслаждаемся тенью. Но это поколение не сажает деревья для следующего, и будущие поколения окажутся в раскаленном мире, где негде будет спрятаться. Молодой человек, написавший это письмо, не чувствует ни тени, ни уюта, ни места. Он не чувствует безопасности, только страшную реальность как в настоящем, так и в будущем. Мы должны посадить несколько деревьев, чтобы дать тень будущему поколению. Мы должны что-то сделать, иначе следующее поколение будет пугающе, хуже нынешнего, а следующее еще хуже, и думать об этом страшно. Если хорошо подумать, то придется прийти к выводу, что до появления мира Антихриста не так долго осталось, учитывая направление, в котором мы движемся. Когда мы можем посадить эти деревья? Как мы можем дать тень нашим детям, внукам и правнукам вернуться к стандартам Слова Божьего? И что делает ситуацию настолько пугающей, так это то, что общество осознает, куда оно катится, и в какой-то степени осознает катастрофу, происходящую с детьми. И, конечно, дети тоже понимают это. Они понимают, что должны быть какие-то условия для надежды и безопасности. Но в то же время они яростно отвергают Библию. Они не хотят, чтобы ее мораль влияла на их образ жизни. Они не желают подчиняться стандартам, которые устанавливает Библия, и поэтому они выбрасывают единственную надежду для детей. Писание, кстати, очень ясно говорит о том, что Библия раскрывает волю Божию в отношении семьи. Напомню, что еще в Пятикнижии, например, во Второзаконии 6.6, мы читаем: «И да будет слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Наша задача очень проста. Учите своих детей Слову Божьему. Учите их Писанию. Это наша часть. Второзаконие 6.6. Божья часть изложена немного раньше. Во Второзаконии 5.29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Я не могу дать детям такое сердце, и вы не можете. Но Бог может. И Бог жаждет сделать это. Бог должен дать им сердце послушное Его заповедям и Его Слову. Бог должен призвать их к себе, а мы должны научить их. Обучение Слову Божьему – это часть процесса, в ходе которого они призываются к Богу. А когда они призваны, это учение становится образцом, по которому они живут. Бог призывает семьи учить Слову, представлять Его Слово своим детям. И родителям действительно необходимо это делать. Это единственная альтернатива, если они хотят воспитывать своих детей в любви к Господу и познать благословение, которое приходит к тем, кто послушен. В книге Иисуса Навина 24:15 в Ветхом Завете мы вновь читаем следующее. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле, в которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». И именно такое решение предстоит принять вам как родителям. Кому вы будете служить? Будете ли вы служить богам, которые вас окружают, богам ваших отцов или богам нынешнего века? Или вы будете служить истинному и живому Богу? И служение Его означает, что Он занимает приоритетное место в вашей жизни, в вашей семье, и вы будете учить своих детей Его истинам и заповедям. Кстати, в тексте Иисуса Навина 24:15 родитель принимает такое решение. И он принял правильное решение в отношении своей семьи, когда сказал: «А я и дом мой будем служить Господу». И такое решение должна принять каждая семья. В этом и заключается суть проблемы, которая стоит перед семьей. В политическом плане у семьи нет никакой надежды. Как бы я ни был согласен с акцентом с моральной направленностью, я понимаю, что политика не может вернуть порядок в семье. Политика не может вернуть праведность в дом. Это духовный вопрос. Это не может быть сделано через политику. Это невозможно сделать с помощью образования. Педагоги очень усердно пытаются достичь этого в отрыве от силы Духа Божьего, производящей революцию в сердце через веру во Христа. Они пытаются каким-то образом вернуть детей к какому-то уровню нравственности, о стандартах которой они не могут договориться. Есть и те, кто агрессивно пытается сделать это политически, или кто это делает образовательными методами, но ни те, ни другие пока не преуспели. Есть только один способ вернуть семью туда, где она должна быть. Это принятие решения, которое принял Иисус Навин, выбрать для своего дома то, что вы будете ставить превыше всего, и прежде всего это служение Господу. А это значит повиноваться Его Слову во всех аспектах вашей жизни. Это так же просто, как сказать: мы выбираем Божий путь, а не мирской. В вопросах нашей семьи все начинается именно с этого. Вы должны взять на себя это обязательство, а затем начать следовать Ему. Господь изложил в Писании план для семьи, и мы увидим, как он реализуется. Прямо в этом тексте. Он очень ясен. И в какой-то момент вам нужно решить, что вы будете следовать именно этому плану. И когда вы берете на себя обязательство следовать этому плану, нет гарантии, что он будет успешным, если вы не будете следовать ему искренне и полностью. Итак, наш текст в послании к Ефесянам, 5-6 главы. Писание говорит нам о Божьем плане для семьи. Мы изучали, что Бог предназначил жене, которая призвана смиренно подчинять себя в любви своему мужу и сделать его и детей, и свой дом центром, и, по сути, средоточением своей жизни. Мы также изучали божественный образец для мужа, призванного к любящему главенству, которым он заботится, обеспечивает, жертвует, защищает, очищает и отрекается от себя, жертвуя всем ради жены. А теперь мы переходим к ответственности детей и тому, что должно быть привито им. В прочитанном нами стихах говорится о том, что дети должны почитать своих родителей. Послушание и честь, послушание и уважение – вот их обязанность. Могу ли я, говоря о сегодняшних детях, сказать, что дети – это желанное пополнение в семье? Мне необходимо сказать это в наше время. Они – желанное дополнение к семье в то время, когда некоторые люди говорят, что предпочитают не иметь детей, как будто это негативный фактор в их жизни. В Псалме 127 и 128 говорится, что дети – это благословение от Господа. Святой Дух сказал в 1 Тимофею 5:14: «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей и управляли домом». Опять же, дети – это благословение и наследие от Господа. У Иова в 42 главе, в 12 стихе написано: «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Вы помните это? У Иова было все, и он все потерял. И тогда Господь благословил его еще больше. «И было у него 7 сыновей и 3 дочери». Бог благословил его великим благословением иметь детей. Дети – это благословение, которое дано Богом. Они свидетельствуют о его любви, они даны Богом. Хотя они принадлежат ему, они посланы, чтобы обогатить нас. Они посланы для того, чтобы наполнить нашу жизнь и возвысить нас для благочестия, чтобы они тоже могли быть свидетелями истинного Бога и Евангелия его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. чтобы привести детей к зрелости, к благочестию, к добродетели и полезности для Царства Христа, мы должны научить их двум вещам. Мы должны научить их слушаться и почитать своих родителей. Думаю, что в значительной степени, насколько эффективно они это делают, зависит от нас и нашей приверженности Слову Божьему и тому, что оно утверждает. Итог всему этому подводит очень известный текст. Притчи 22:6. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Это простое общее утверждение о том, что то, как вы воспитали ребенка, проявится в его взрослой жизни. Вот и все. Это не обетование, это не гарантированное обещание, это просто аксиома. Вы воспитываете ребенка, и это повлияет на то, кем он станет. Это общая истина этого местописания. Когда вы обучаете детей Божьим истинам, это повлияет на то, кем они станут. Если мы следуем Божьему плану, мы увидим, как этот план приносит плоды. И в этом есть здравый смысл. Следует признать, что научить детей слушаться и уважать своих родителей непросто. По крайней мере, с моими детьми это оказалось непросто. И с моими внуками это нелегко. По тем же причинам, по которым жене трудно подчиняться, а мужу трудно проявлять любящее лидерство, те же самые причины, применяемые к тому, что детям трудно подчиняться и почитать своих родителей. И это те же основные причины. Первое – проклятие внутри них. Они уже прокляты, когда приходят в мир. Они маленькие, эгоистичные, эгоцентричные, бунтующие проказники. Милые, симпатичные, но испорченные. Это становится очевидным, когда они рождаются. Они кричат и не разделяют чужую боль. У них нет сочувствия. Они не проявляют никакого интереса к тому, что происходит в семье. Они не прилагают никаких усилий, чтобы помочь в чем-то. Они просто заняты собой. Дети думают, что никого не существует, кроме них. Как только они немного выходят из младенчества, они отлично умеют не слушаться. Это в них заложено. В раннем детстве вы не говорите им «да», «почему бы нет», «ну да». Вы просто говорите им «нет», «нет» и «нет», потому что все дети склонны к непослушанию. Они хорошо умеют не слушаться. Вам не нужно учить их, как не слушаться. Никто никогда не говорил своему ребенку: «теперь я просто хочу показать тебе, что такое непослушание». Детей нужно учить слушаться, потому что они поглощены собой и эгоистичны. Они хотят, чтобы их воля выполнялась всегда, и они не хотят ничего ждать. Они нетерпеливы, и они не обращают внимания на то, что вас это волнует. Весь мир вращается вокруг них. Поэтому детей приходится учить послушанию через очень болезненные уроки. Некоторым детям требуется огромное количество шлепков и наказаний, а другие, кажется, требуют меньшего. И я полагаю, что Давид подвел итог с самого начала, когда в Псалме 51:5 сказал, думая о том времени, когда он был в утробе матери: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он не имел в виду, что он был незаконно рожденным ребенком. Он просто говорит о том, что с самого момента зачатия он был грешен. В утробе матери не происходит никакого обучения. Когда маленькая жизнь вырывается наружу, она уже готова проявить свою греховность. Есть внутреннее проклятие. И это проклятие проявляется в раннем поведении детей. Вы знаете, какая ужасная испорченность проявляется в недисциплинированном ребенке. Не так ли? Далее эта греховность склонна подвергаться воздействию злого мира, подвергается воздействию других злых детей, чья речь и поведение становятся ужасными и плохим примером для ваших малышей. И тогда вы начинаете защищать их. Итак, ваши дети слишком быстро вовлекаются во взрослую жизнь, и из-за того, что они порочны, они слишком подвержены, не обладая зрелостью и способностью справляться со своим окружением, справляться с его давлением, справляться со своими страстями. И если на этом пути нет жесткого контроля и обучения послушанию, ребенок становится ужасным бунтарем. Под воздействием музыки, литературы, кино и телевидения, полных сексуальной распущенности, детей привыкают к искаженным моделям мышления задолго до того, как они могут справиться с ними или контролировать их. Один 12-летний мальчик рассказал своему отцу, я цитирую: «Послушай, папа, я перепробовал все. Наркотики, выпивку, секс. Не осталось ничего, о чем бы я не знал. Так что не делай из мухи слона». Некоторые люди называют это торопливым ребенком. Это снижение возраста полового созревания. И согласно опросам журнала Physiology Today, сейчас он на 2,5 лет моложе, чем в прошлом. Например, в 18 веке одной из популярных вещей в Европе были хоры мальчиков. И согласно истории 18 века, они переставали петь в возрасте 18 лет, потому что меняются голоса. А сейчас их голоса меняются в основном между 13 и 14 годами. А физический рост в 1900 году продолжался до 26 лет, а сейчас он прекращается примерно в 18. В 1600 году средний возраст полового созревания был где-то за 17, а сейчас это 12 лет. Давящее чрезмерное воздействие греха заставляет ребенка ускориться во всех видах деятельности, поскольку его душа, уже склонная ко злу, подвергается чрезмерному воздействию. Итак, в детях есть развращенность, реагирующая на подобную среду, и это затрудняет приведение ребенка под контроль в соответствии со Словом Божьим. Во-вторых, есть не только внутреннее проклятие, но и система вне, о которой я уже упоминал. Но поговорим о системе извне. Мир постоянно поддерживает давление. Вот почему в послании к Римлянам 12:2 говорится: «Не сообразуйтесь с миром сим, не позволяйте своим детям соответствовать миру». Потребительский материализм учит их потаканию себе. Это ужасная вещь, которую нужно понимать. В одной только Америке мы тратим на игрушки больше денег, чем на валовый национальный продукт 60 с лишним стран. Потакая нашим детям, мы продаем им постоянную диету эгоцентризма. 200 часов рекламы в год они видят по телевизору. Эта реклама пытается вызвать у них недовольство или научить их тому, как не любить то, что имеешь, и желать того, что показывают по телевизору. Общество учит их бунтовать против авторитетов. Оно учит тому, что самое важное в их жизни – это самоуважение и самореализация, получение собственной воли и собственного пути, когда они этого хотят, как хотят и когда хотят. Они смотрят телевизор 20 тысяч часов, и за месяц дети видят больше греха, чем их дедушки и бабушки, или прадедушки и прабабушки, которые, возможно, видели за всю свою жизнь. И все эти средства массовой информации навязывают им безбожный образ жизни. Стоит ли удивляться, что 10 миллионов детей больны венерическими заболеваниями, и еще 5 тысяч заражаются каждый день? Стоит ли удивляться, что каждый пятый употребляет наркотики, и более миллиона детей занимаются проституцией до достижения 16 лет? А 14 миллионов детей страдают алкоголизмом. Миллионы детей нуждаются в помощи в психиатрических клиниках, согласно Детского бюро групп здравоохранения и образования. И почти 2 миллиона из них ежегодно получают помощь от государственных учреждений, классифицирующиеся как психологические или психиатрические. И так далее. Проклятие внутри. Разврат снаружи. Третья сфера, наносящая ущерб, это то, что исходит от окружающих, то, что происходит внезапно, и то, что настигает их. Обратимся ко 2 Тимофею 3 главе. «В последние дни наступят времена тяжкие. На детей нашего поколения обрушивается вся уникальность последних дней в плане развращенности, когда люди являются самолюбивыми, любящими деньги, хвастливыми, высокомерными, хулящие Бога, непослушные родителям. И одна из характеристик последних дней – это непослушание родителям. Общество учит бунтовать против власти. Общество хочет раздавать презервативы и требовать, чтобы ни один родитель не имел права знать об этом, чтобы они не могли навязывать ребенку свои собственные религиозные убеждения. Непослушные, недисциплинированные, эгоистичные, сексуально возбужденные, злые, разочарованные, деструктивные. Это дети – продукты общества, которые не подчиняются своим родителям и лишены естественной привязанности. У них нет нормальной семейной любви». Стих 2. Последнее слово – недружелюбны, то есть без естественной семейной любви. Очевидно, что мы имеем жестокое и нелюбимое поколение детей. Многие считают детей обузой, поэтому треть всех пар детородного возраста постоянно стерилизуется. Отцы утратили любовь к детям. В нашей стране 6 миллионов детей, а сейчас, возможно, и больше. И многие миллионы, надо сказать, вообще не имеют отца в доме. Матери тоже ушли в самореализацию, в погоню за карьерой или чем угодно. Миллионы одиноких детей, которые сидят за закрытыми дверями и задернутыми шторами, подвергаясь чрезмерному воздействию телевизора. 3/4 миллиона детей старше живут в приемных семьях или психиатрических больницах, а также содержатся в колониях или даже в тюрьмах. С 1979 года стало возможным даже развестись с родителями. Этот прецедент создал суд Мулоки. Вот какой хаос творится в жизни детей. Философия последних дней антисемейная, и мы все об этом знаем. И сегодня феминистическая, антисемейная и гомосексуальная повестка, а аборты – это антисемейный нарратив. Один из авторов и лекторов гуманистической философии Эсфандиари сказал, «Чтобы освободить ребенка, мы должны покончить с родительством. Мы должны согласиться ни на что иное, как на полную ликвидацию семьи». Конец цитаты. Позвольте мне рассказать вам, как далеко это зашло. Позвольте мне рассказать вам, как это далеко зашло. В 1960 году 1% детей в возрасте до 18 лет переживал развод родителей, а в 1990 году 50%. То, что мы делаем с ребенком, это вовлекает его в гуманистическую и социальную пропаганду нашего времени. Психолог-гуманист Ричард Фарсон отстаивает следующие права детей. Они должны быть свободны от физических наказаний, иметь право голоса, полную сексуальную и экономическую свободу. Это его тезисы. Что за идиотизм? Социальные инженеры в 1979 году начали отмечать Международный год ребенка, и они призывали освободить детей от четырех вещей. Они должны быть освобождены от традиционной морали и ценностей, от родительской власти, включая любые наказания, от религиозной дискриминации и национализма. И меня всегда удивляло, что 80% средств массовой информации в Америке не имеют религиозной принадлежности, поэтому они несут повестку дня очень хорошо и очень агрессивно. Один из наших американских сенаторов написал мне письмо и сообщил, что силы, выступающие против семьи, стремятся к достижению следующих целей. Вот цели, которые он перечислил. Аборты ради счастья матери и отца и планирование семьи будет подконтрольно государству, а также легализация гомосексуальных браков. И это произойдет очень скоро. Равные права для детей, государственное обучение детей, минимальная заработная плата для детей за работу по дому. Может ли это на самом деле случиться? Мы столкнулись с серьезной ситуацией. Доктор Майл Кновак написал в журнале «Магазин» следующее. Очевидно, что семья является важнейшим центром социальной силы. В ней закладываются экономические навыки и отношение к труду. Они являются более сильным фактором успеха в образовании и более сильным учителем религиозного мышления, чем церковь. Политическое и социальное планирование в мудром общественном устройстве начинается с аксиомы «что укрепляет семью, то укрепляет общество». Даже когда бедность и заблуждения поражают, как это часто случается в обществе, именно сила семьи в наибольшей степени защищает человека от отчуждения, вялости и отчаяния. Мир вокруг семьи в корне несправедлив, а государству и его системе никогда нельзя доверять полностью. Через все бедствия и несправедливости последних тысячелетий был усвоен один незабываемый закон: если в семье все хорошо, жизнь стоит того, чтобы ее прожить. Когда семья рушится, жизнь разрушается. Конец цитаты. И, конечно же, он совершенно прав. С точки зрения простого наблюдателя за семьей и человеческой мудрости, очевидно, что все хорошо, когда семья здорова, а когда нет, то нет никакой надежды на общество. Единственная надежда на то, что грядущее поколение будет защищено, это подчиниться тому, чему учит Слово Божие о семье и воспитании детей. И, честно говоря, разобраться в этом не так уж сложно. Для этого не нужны годы, для этого не нужны методики. Меня всегда поражает удивительная экономия слов, с которой Господь говорит об этом. Он говорит: «Научите детей ваших слушаться вас и уважать вас». В этом вся суть. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Кстати, это единственные стихи в Библии, которые повелевают детям. Детей нужно учить этому. Их нужно учить послушанию. Кстати, слово «дети» — это общее слово, обозначающее потомство. Оно не обязательно обозначает младенца. Здесь говорится о детях в целом. Возраст не важен. С самого рождения до самой юности, пока они находятся под родительским контролем, их нужно учить слушаться своих родителей. Эту сильную эгоцентричную порочность необходимо обуздать. И ключом является послушание. Их нужно учить повиноваться. Слово «повиноваться» имеет отношение к слушанию. Если буквально, садитесь и слушайте. Главное – послушание. И это действительно проблема. И вот что я вам скажу: когда вы воспитываете своих детей и последовательно делаете это, будут моменты, когда они будут сопротивляться и более агрессивно. И именно в эти моменты вам придется последовательно добиваться от них послушания и делать это достаточно суровым, чтобы они поняли, о чем идет речь. Это будут 10 лет обучения с несколькими неделями настоящей войны, когда они будут пытаться бороться за свободу своей злой природы. Для Бога это очень серьезно. Послушайте, что говорится в Исходе 21:15. «А кто ударит отца своего или мать свою, тот должен быть предан смерти». Это серьезное уважение. В древней системе отношений, если ты ударил свою мать, если ты ударил своего отца, ты покойник. Послушайте, что говорится дальше. Стих 17. «Кто проклинает отца своего или мать свою, тот непременно будет предан смерти». То есть убивайте тех детей, которые не проявляют уважения к своим родителям. Вы скажете: неужели Бог так серьезно к этому относится? Бог знает, что нет другого способа, как одолеть свой народ и призвать их стать народом-свидетелем этому миру. Нет другого способа, кроме послушания. Это настолько важно, чтобы Божий закон хранился Израилем и распространялся по всему миру. Бог говорит: если есть сын непокорный, то убей его. Непослушание и неуважение караются смертью. Вот насколько серьезна эта проблема. Вы не можете передать праведность поколению. Невозможно создать общество, которое само себя контролирует. Когда вы учите своих детей повиноваться, вы учите их самоконтролю. Вы учите их, как подавлять свою испорченность, как одержать победу над своими греховными импульсами. И для этого нужно сделать последствия достаточно суровыми, чтобы они не смогли этого сделать. Это единственная надежда для общества. Это единственная надежда на сохранение праведности. Это единственная надежда, что истина Божия будет передаваться дальше. Бог был настолько серьезен, что сказал: «Убей тех, кто не повинуется». Можно себе представить, если бы для всех непокорных детей была введена смертная казнь, какой бы эффект это произвело? Очевидно, что Бог по своей милости и благодати во время искупительной истории не повторяет это повеление здесь, но в самом начале создания народа, давая ему свой закон и желая, чтобы этот закон сохранялся и передавался из поколения в поколение, условия были достаточно строги и достаточно серьезными. Поэтому Бог сказал: если вы собираетесь передать истину дальше, вы должны иметь послушных детей, посвященных целомудрию и праведности, и просто убить тех, кто этого не делает. А сейчас обратимся к книге «Притч», потому что это сердце учения родителей своим детям. Здесь описано то, чему мы должны учить своих детей. Глава 1, стих 8. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Знаете, что это значит? Наставления родителей делают вас красивым человеком. Они делают вас смилостивым человеком, благословляют вас. Прислушивайтесь к тому, чему учат вас отец и мать. Глава 2, стих 1. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению», то есть отец говорит: «Слушай, что я тебе говорю», передавая божественную истину. Глава 3, стих 1. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранят сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего», то есть слушай то, что я говорю тебе, обвяжи это вокруг своего тела, живи этим во всех сферах своей жизни. Далее следует 4 глава, в которой излагается та же идея. Стих 1. «Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляй заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи». Это верующий отец. Глава 4 и снова в 10 стихе: «Слушай, сын мой, прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Глава 5, стих 1. «Сын мой, внимай мудрости моей, и преклони ухо твое к разуму моему». Притчи 7.1. «Сын мой, храни слова мои, заповеди мои сокрою себя. Храни заповеди мои, живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости ты, сестра моя». Глава 8, стих 32. «Итак, дети, послушайте меня. Блаженны те, которые хранят пути мои». 3 глава, 1 стих. «Мудрый сын слушает наставление отца». 15 глава, 5 стих. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего». Итак, вот несколько примеров того, как мы должны учить наших детей, как наши дети должны реагировать. Обратимся к притчам 30 главе. В этой главе все наоборот. Ребенок не реагирует, не слушается и не воспитывается должным образом. Стих 11. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Это так типично для детей, которые бунтуют и выступают против своих родителей. У них есть свой путь, своя мудрость, свой подход ко всему. Ты не будешь указывать им, что делать. Они думают, что у них есть ответы на все вопросы, а на самом деле они так и не омылись от своей скверны. «Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его». Это гордый, эгоистичный, эгоцентричный, мятежный ребенок, который не слушает ничего из того, что говорят ему родители. «Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Они недобрые, безжалостные, жестокие дети. Их никогда не учили доброте, милости, которая делает их любящими людьми». Стих 15. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай». Речь идет о лошадиной пиявке, у которой было два зуба, и она вонзила их в лошадь и высасывала кровь. И он говорит, что такие дети подобны пиявке, которая вонзает оба зуба и высасывает кровь. Стих 15. «Три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподня и утроба бесплодная». Это очень красочный язык. Смерть ненасытима. Бесплодная утроба никогда не будет удовлетворена. Земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не горит, довольно. Это ребенок-пиявка, которому, что бы ни давали, всегда будет недостаточно. И это хорошее слово, знаете, для тех людей, у которых есть непокорные дети, и они думают, что могут купить их преданность, купить их послушание, купить их уважение. Но вы не сможете этого сделать, потому что они никогда не будут удовлетворены. Они подобны бесплодному чреву и засушливой земле, и огню, который никогда не говорит «достаточно». Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери. И каков же ответ Бога? Выклюют вороны дальние и сожрут птенцы орлиные. Довольно резко. Если есть ребенок, которого не наказывают, не обучают и не учат послушанию и уважению, такой ребенок пиявка и кровопийца, который в конце концов за свою беспощадную жестокость, враждебность и нечистоту ощутит на себе Божий суд. И как это печально! У скольки родителей есть такой ребенок, который подпал под Божий суд, а некоторые даже погибли. Это абсолютно душераздирающее зрелище. Итак, как воспитывать? Как привести ребенка к послушанию и уважению? Давайте вернемся к главе 3 притч, стихи 11 и 12. «Наказание Господне сын мой не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Кстати, это место цитируется в Евреям 12:5, стих 11, где говорится о наказании. Здесь речь идет о дисциплине. Отец, который действительно любит своего сына, говорит, что любит своего ребенка. Он будет наказывать его. Каждого сына, которого вы любите, вы будете подвергать наказанию. Именно об этом говорится в Евреям. Если Господь любит человека, он бьет его. И это тягостно на мгновение, но это имеет эффект мирного плода праведности. Итак, прежде всего мы узнаем, что процесс обучения послушанию и уважению – это процесс дисциплины. Дисциплина может быть определена в таких терминах. Это функция, с помощью которой родители вознаграждают за послушание и наказывают за непослушание. Это и есть дисциплина. Несоответствие божественному стандарту приводит к негативным последствиям. Соответствие божественному стандарту приводит к положительным последствиям. Именно так Бог дисциплинирует нас. Вы спросите, вы верите в позитивную стимуляцию? Абсолютно. Я также верю в негативную стимуляцию. Вы спросите, стоит ли пытаться мотивировать своих детей, стимулируя их позитивно? Безусловно. Разве Бог не мотивирует нас этим? Разве Он не обещает нам добро? Разве Он не обещает нам благословение? Разве Он не сказал, что ребенок, который слушается, будет жить долго на земле? На самом деле вся мотивация, данная в послании к Ефесянам 6 главе, это положительная мотивация. Там нет угрозы. Хорошо сказать ребенку, если ты сделаешь это, я вознагражу тебя таким-то образом. Зная, что ребенок желает этой награды, дисциплина включает в себя и то, и другое. Дисциплина очень проста. Она заключается в том, чтобы дать соответствующее вознаграждение за поведение. И когда я говорю «поведение», я имею в виду не только, что они делают, но и то, что они говорят, а также их отношения. Я могу сказать вам и мои дети тоже, что их наказывали гораздо чаще за их отношения, а не за то, что они делали. И если вы начинаете с отношения, оно не так легко переходит в поступки. Мы старались заниматься дисциплиной в начальной точке, в точке отношения. Теперь посмотрим на притчи 6:20. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ты ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься». Это мне нравится. «Буду беседовать с тобою, и заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни. Вы вливайте в них Слово Божие, чтобы оно питало их совесть и говорило с ними». Помните, в начале нашего изучения второго послания к Коринфянам мы говорили о совести, и я объяснил вам, что совесть не имеет морали. Совесть – это только система предупреждения, это сигнал, это красный свет. Совесть реагирует на систему морали в сознании, она реагирует на ваш высший моральный стандарт. Итак, у ребенка, родившегося на свет, закон Божий записан в сердце. Римлянам 2. Закон Божий записан в сердце. Они понимают, что хорошо, а что плохо. Они просто любят плохое. И их нужно учить поступать. Теперь этот закон Божий, записанный в их сердце, может быть подвержен негативу, негативному влиянию послания, исходящего от культуры. Культура хочет перестроить моральный кодекс. Она хочет привнести ложь. Она хочет реформировать их моральную систему и этическую систему. И если это удается, то совесть, которая является предупреждающим устройством, которое должна срабатывать, когда вы нарушаете мораль, оказывается дезинформированной. Потому что если у вас искаженное богословие и искаженная морально-этическая система, то ваша совесть будет реагировать на эту искаженную систему. Что происходит, когда вы появляетесь на свет? Маленький ребенок подвергается воздействию телевидения, радио, кино, музыки, образования и всего процесса культуры. И это перекраивает великую истину о Боге, о том, что правильно и неправильно, истину, заложенную в его маленьком сердце, с рождения. В первой главе послания к римлянам говорится, что они могут знать о Боге, они могут знать его вечное божество, его силу и некоторые его атрибуты. А там же во второй главе говорится, что они знают, что хорошо, что плохо. А затем общество разрушает это. Все это подорвано теорией эволюции, и внезапно люди пришли к тому, что больше не верят в то, что все создал Бог. Они тоже приходят к такому выводу, потому что их поражает безнравственность системы до такой степени, что они больше не знают, что правильно, а что нет. И релятивизм берет верх. Нет абсолютов. Совесть беспомощна. Совесть может лишь реагировать на этическую систему, но если система искажена, то совесть будет дезинформирована. Итак, что же, по-вашему, происходит в нашей культуре сегодня? Две вещи. Предпринимаются масштабные усилия по навязыванию детям и молодежи нехристианской этической системы. Избавимся от Бога, нет Творца, нет морального закона. Чего бы вы ни хотели, это ваше личное дело. Все зависит исключительно от вашего образа жизни. Я говорил вам, когда мы обсуждали второе послание к Коринфянам, что даже на MTV был двухчасовой сериал. Я его смотрел и почерпнул материал. Сериал был о семи смертных грехах. Авторы взяли интервью у представителей современного рок-поколения о семи смертных грехах, и те, по сути, отрицали их, полностью перевернув все с ног на голову. Одного рок-певца спросили, считает ли он похоть грехом, и он ответил: «Похоть – это грех? Вы шутите? Я для этого и пришел в бизнес, чтобы вожделеть молодых девушек». Конец цитаты. Они спросили рок-певцов, считают ли они грехом гордыню, и кто-то ответил: «Проблема нашего общества в том, что нам не хватает гордости». Конец цитаты. Все искажено и извращено. Они спросили еще одного: а жадность – это грех? И кто-то ответил: жадность делает нас богатыми. Конец цитаты. Все извращено. Итак, общество хочет создать безбожную сатанинскую систему ценностей. Во-первых, чтобы то, что говорится в сердце, было неправильным. Второе, что оно хочет сделать, это приступить совесть, говоря вам, что вы не должны прислушиваться к своей совести. Вы не сделали ничего плохого. Не испытывайте чувство стыда или чувство виновности. Потому что все, что произошло на самом деле, это то, что с вами жестоко обращались. Ваша мать что-то сделала с вами, и ваш отец что-то сделал. Вы просто жертва обстоятельств. Это не ваша вина. В этом виновато общество. И таким образом вы убиваете функцию совести. Вы переписываете сценарий моральных ценностей и получаете потенциальную катастрофу. И именно такие молодые люди в нашем поколении. Вам нужно вернуться к самому началу, притчи 6 главу, и научить детей заповедям Слова Божьего. Вы должны постоянно повязывать заповеди на их маленькие сердечки и шеи. Это значит прикрепить их так, чтобы заповеди не могли оторваться, чтобы когда дети живут, когда спят, заповеди действовали в их маленьких умах. Эти истины даже во сне охраняют их, потому что они так глубоко заложены в них, и как только они просыпаются, они становятся их первой совестливой мыслью. Маленький ребенок должен зайти на кухню, и первая сознательная мысль с утра, что бы ни сказала мама, он тут же откликнется. Что бы ни сказал отец, ребенок немедленно реагирует, потому что это входит в ткани его жизни. Итак, в главе 10 заповедь становится светильником и светом для их жизни. Притчи 10.13. На теле глупого – розга. Итак, очень просто. Как заставить этого мальчика или девочку слушаться? Вы их шлепаете. Здесь это называется розга. Вы скажете, вы уверены, что это то, что вы имеете в виду? Смысл простой. Будь добр, повинуйся. Если розга нигде не применяется, я не думаю, что они поймут суть дела. По сути, вы призваны применять телесные наказания. Розга для спины. Кто не понимает? Господь даже говорит вам, куда бить. Не спереди, не сверху, не сзади, но место, которое было задумано для удара. Это спина. В притчах 13.24 мы немного углубляемся в этот вопрос. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Я не знаю, можно ли сказать сильнее. Вы любите своего ребенка? Если да, бейте его розгами по заднице. А если вы этого не делаете, значит, вы ненавидите своего сына, потому что вы позволяете этому ребенку расти в греховных условиях. Хотите ли вы этого для своего ребенка? А кто любит, тот с детства наказывает его. Не оставляйте его без наказания. Глава 22 ведет нас дальше. Стих 15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». По-моему, это просто замечательно. Если бы мы взяли 15 светских психологов из любого университета и привели бы их сюда и сказали: «Итак, мы хотим вырастить ответственного, нравственного гражданина, который внесет позитивный вклад в мир, возможно, изменит качество жизни, будет благородным человеком с высокими моральными ценностями. Что вы предлагаете делать?» Я думаю, они могли бы месяцами обсуждать психологические тонкости. И знаете, родители это тоже может привести в замешательство. И родители-христиане могут быть совершенно сбиты с толку всем тем, что они должны делать. Но я вам скажу, что здесь написано, и это довольно прямолинейно. У вас развращенный и глупый ребенок. И если ты не хочешь, чтобы он был таким глупым, отшлепай его. Вот и все. Если бы вы встали посреди какого-нибудь большого собрания психологов, изучающих поведение детей, и сказали это, на вас бы подали в суд за жестокое обращение. Но именно так говорится в Библии: глупость живет в сердце ребенка. Это часть его порочной натуры, и Бог предусмотрел, как избавиться от нее. И если вы будете наказывать ребенка, он скажет: «Не думаю, что я буду это делать, потому что, когда я это делаю, это причиняет боль». Мне потребовалось немало усилий, чтобы осознать это в детстве. Но в конце концов я понял, что боль не доставляет особого удовольствия. Моя мама говорила мне, она чувствовала себя виноватой, потому что шлепала меня так сильно и так часто. Послушайте, я могу только поблагодарить свою маму за это. Если бы она этого не делала, кто знает, каким преступником я мог бы стать. Вы скажете: «Но ведь это может причинить вред ребенку. Вы можете нанести ему эмоциональные травмы». Послушайте. Библия говорит, что у вас неразумный ребенок, и это глубоко в его сердце. Вам не нужно проводить с ребенком психологические тренинги, чтобы вытащить это наружу. Все, что вам нужно сделать, это отшлепать его. Посмотрите главу 23, стих 13. «Не оставляй юноши без наказания». Не оставляй. Я имею в виду это повеление. Если накажешь его розгую, он не умрет. Я слышу типичный ответ: «Я не хочу причинять боль своему ребенку. Он не будет любить меня». Однако он будет любить вас, потому что вы покажете ему путь праведности. Отшлепав его, он точно не умрет. Это даже указывает на то, что автор притч обладал чувством юмора. Он не собирался убивать своего ребенка. Вы побьете его розгой и избавите его душу от ада. Я думаю, это самое главное. Вы знаете, мы всегда ищем в Библии обещания, которые были бы практичными. А это практично. Я имею в виду, не надо что-то гадать, что здесь написано. Не так ли? Мы говорим, что детей нужно заставлять подчиняться, потому что их порочность этому противится. Итак, мы переходим к главе 29. 15 стих позволит вам произнести небольшую речь, когда вы шлепаете детей. Там говорится: «Розга и обличение дают мудрость». Это довольно сложно, когда твой отец проповедник, и тебе приходится выслушать длинную проповедь. И, честно говоря, мои собственные дети предпочли бы порку, а не речь. «Просто ударь меня и отпусти». Розги и выговоры дают детям мудрость. Послушайте, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Стих 17. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». Наказание, исправление, розга. Ключевой момент: детей нужно заставить слушаться, подвергая их болезненным последствиям, когда они не слушаются. Их нужно заставить почитать и уважать своих родителей. Причина, по которой мы это делаем, заключается в том, что мы должны направлять наших детей, мы должны привести их к праведности. Но об этом мы поговорим чуть подробнее в следующий раз. Мы поговорим о том, что значит в Господе, в духе угождения Христу. А еще я расскажу о том, как евангелизировать своих детей. А как вы евангелизируете своих детей? Говорите ли вы: «Бог любит тебя, и у него есть чудесный план для твоей жизни»? Или вы читаете им проповедь? Пугаете ли вы их реалиями ада или завлекаете блаженством небес? Давайте помолимся. Господи, ты дал нам ясное слово о наказании. Помоги нам посадить деревья, которые дадут тень драгоценным детям будущего. Я благодарю тебя за эти замечательные семьи в нашей церкви, которые так поступают и воспитывают благочестивое поколение. Я благодарю тебя за радость в моем собственном сердце быть в этой церкви достаточно долго, чтобы увидеть, как растет третье поколение. Как прекрасно видеть детей, которые учат стихи из Библии, детей, любящих Писание, детей, любящих Иисуса, детей, любящих маму и папу и бабушку и дедушку, детей, любящих друг друга, которые хотят служить тебе. Господи, это так прекрасно и важно. Помоги нам быть верными родителями в процессе поддержания дисциплины и осознать, что именно наше послушание становится образцом для их послушания. Наше уважение друг к другу, как мамы и папы, показывает им, каким должно быть уважение к нам. Именно когда я уважаю свою жену, а она уважает меня, они понимают, что такое уважение. И когда мы оба повинуемся тебе, они понимают, что значит послушание. Господи, сделай нас верными в этом. «Дай нам, Господи, семьи, какие ты задумал, и пусть нас не поглотит эта культура настолько, что мы не сможем обеспечить тень для будущих детей. Мы вновь посвящаем себя этому как родители, как бабушки и дедушки, а также как церковь. Да послужим мы для твоей славы во имя Христа. Аминь».
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.